Так что надо говорить, что это необыкновенная проза у Лескова. Это, можно сказать, живопись с тонким звучанием. С тонким звучанием. Ну что же, начнем читать этот отрывок Лескова из романа «Некуда». Но в начале импровизация на фортепиано. Николай Лесков, роман «Некуда», книга первая, «В провинции», глава первая, «Тополь да березка». В трактовом селе, отраде, на постоялом дворе, ослоненном со всех сторон покрытыми соломой сараями, было еще совсем темно. В этой темноте никак нельзя было отличить стоящего здесь господского тарантаса от окружающих его телег тяжелого троечного обоза. А около тарантаса уже ворочается какое-то существо. При этом что-то бурчит себе под нос, чем-то вздыхает. Существо это кряхтит, потому что оно уже старо, и что оно не в силах нынче приподнять на дугу укладистый казанский тарантас с той же молодецкой удалью, с которой она поднимала его 20 лет назад, увозя со своим барином соседнюю барышню. Повертевшись у тарантаса, существо подошло к окошечку постоялой горнице и слегка постучала в раму. На стук едва слышно отозвался старческий голос. И вслед за тем нижняя половина маленького окошечка приподнялась, и в ней показалась маленькая седая голова со сбившейся на сторону повязкой. «Что, Никитушка?» — спросила старушка. «Пора, Марина Абрамовна, пора. Да, холодком-то полегче отъедем. Ну, пора, так пора. Буди, барышень-то, я уже и подмазал, закладывать стану». Никитушка опять пошел к тарантасу, разобрал лежавший на козлах пук вожжей и исчез под темным сараем, где пофыркивали отдохнувшие лошадки. Через полчаса тарантас, запряженный тройкою рослых барских лошадей, стоял утлого крылечка. В горнице было по-прежнему темно, а на крыльце никто не показывался. Никитушка нередко позевывал, перекрещивая рот с привычной кучерской терпеливостью, смотрел на троечников, засуетившихся около своих вазов. Наконец, на высоком пороге двери показалась стройная девушка, покрытая большим шейным платком, который плотно обхватывал ее молодую головку, перекрещивался на свежей груди крепким узлом и был завязан сзади. В руках у девушки был дорожный мешок и две подушки в ситцевых наволочках. «Здравствуй, Никита!» – приветливо сказала девушка, пронося в дверь свою ношу. «Здравствуйте, барыня!» – отвечал седой Никитушка. «Что это вы сами-то таскаете?» «Да так, это ведь легкое. Ну, дайте, матушка, я уложу». И Никита, соскочив с козел, принял из рук барышни дорожный мешок и подушку. «Какое хорошее утро!» – проговорила девушка. Глядя на покрывающееся бледным утренним светом небо и загораживая ручкой зевающий ротик. «День, матушка Евгения Петровна, жаркий будет, а вадьё проклятое даймёт совсем. Тот ты нас поднял ран так. Да как же, матушка, разве что жар, а другое дело последней станции до губернии-то. Близко-близко, а ведь 40 верст ещё, так что раз жар, то да. Спозднишься выехать, будет не два, не полтора. Завтра вон люди говорят, Петров день. Добрые люди к вечерним пойдут, Агне Николаевне, и сустреть вас некогда будет». А пока Никитушка шел этот разговор, пока у Никитушки шел этот разговор с Евгенией Петровной, старуха Абрамовна, рассчитавшись заспанным дворником за самовар, горницу, овес, за сено и заткнув за пазуху своего капота замшевый мешочек с деньгами, будила другую девушку, которая по молодости, которая не оказывала никакого внимания к словам старухи и продолжала спать сладким сном молодости. Управившись с собой, Марина Абрамовна завязала узелки и корзиночки, а потом одно за другой вытащила из-под головы спящей обе подушки и понесла их к тарантасу. «А где ж Лизонька, няня?» – спросил ее Евгения Петровна. Петровна, оставшаяся все это время на крылечке, «Ну где ж Нила? Спит на голой лавке». «Не встала еще?» – спросила с удивлением девушка. «Да ведь, как всегда, не разбудишь ее. Побуди, поди, красавица моя», – добавила старуха, размещая по тарантасу подушки, узелки с узелочками. Красавица ушла с крылечка в горницу, а вслед за нею через несколько минут туда же ушла и Марина Абрамовна. Тарантас был совсем готов, только сесть да ехать. Солнышко выглянуло своим красным глазом. Извозчики длинной верницей потянулись со двора. Никитушка зевнул и как-то невольно крякнул. «Ну что это, сударыня, глупит-то? Падает, как пьяная», — говорит старуха, поддерживая обворожительно хорошенькое 17-летнее дитя, но которое никак не могло разнять слепающихся глазок, и шло, опираясь на старуху и на подругу. «Вот носи ее, как ребеночка малого», — говорила старуха, закрывая упавшую в тарантас девушку. Села сама впереди, против барышень, под фордыком, и крикнула: «Ну, с Богом, Никитушка!» Тарантас, выехав со двора, покатился по ровной дороге, обросший старыми высокими ракитами. Глава вторая. Кто едет в тарантасе? Мелодическое погромыхивание в тон подобранных бубенчиков и тихая качка тарантаса, потряхивающаяся на гибких пружинистых дрогах, в союзе с ласкающим ветерком раннего утра навели сон и дрему на всех едущих в тарантасе. То густые потемки, то серый полумрак раннего утра не позволяли нам рассмотреть это в обществе, и мы сделаем это теперь, когда единственный не спящий член его, кучер Никитушка, глядя на лошадей, не может заметить нашего присутствия в тарантасе. Направо, уткнувшись растрепанной курчавой головкой в мягкую пуховую подушку, спит Лизавета Егоровна Бахарева. Ей 17 лет, она очень стройна, но невысока ростом. У ней прелестные густые каштановые волосы, вьющиеся у лба, как это часто бывает у молодых француженок. Овал ее лица несколько кругл, щечки дышат здоровым румянцем, сильно пробивающимся сквозь несколько смуглый цвет ее кожи. На висках видны тоненькие голубые жилки, бьющиеся молодой кровью. Глаз ее теперь нельзя видеть, потому что они закрыты длинными ресницами, но в институте, из которого она